Продолжая возносить молитвы Господу, олицетворенные веды сказали, что Господь входит в самые разные тела, в каких бы формам, каким бы формам жизни они ни принадлежали. Это книга «Кришна. Верховная Личность Бога», глава 87, молитва олицетворенных вед, продолжение. В 14 главе Бхагавад-гиты говорится, что в теле каждого живого существа присутствует неотъемлемая духовная частица Верховного Господа. Сам Господь утверждает в гите, что Он дающий семя – Отец всех существ, принадлежащих различным формам жизни. И, следовательно, все живые существа – Его дети. Поскольку Господь, как параматма, пребывает в сердце каждого, сбитые с толку имперсоналисты порой приравнивают живых существ к Верховному Господу. Они думают, и Верховный Господь, индивидуальная душа, вселяются во всевозможные тела. Так в чем же различие между ними? Почему индивидуальные души должны поклоняться параматме сверхдуше? По их убеждению, сверхдуша и индивидуальная душа одно и то же. Никакой разницы между ними нет. Однако в действительности сверхдуша отличается от индивидуальной души. В 15 главе Бхагавад-гиты Господь говорит, что хотя Он и находится в одном теле с живым существом, Он занимает по отношению к Нему более высокое положение. Указывает индивидуальной душе, как нужно действовать. И наделяет ее разумом. В Гите ясно сказано, что Господь в облике сверхдуши дает индивидуальной душе разум, что она теряет ее способностью помнить и способностью забывать. Это сложная тема, потому что даже духовные люди, и персоналисты тоже духовные люди, и верующие люди тоже причисляются к духовным людям. Им очень трудно понять вот эту тему, различие между душой и сверхдушой. Они выясняют, может быть, материалистам это легче понять, как количественная разница Вселенной, скажем, и человек, большая разница. Но духовные люди, они осознают качественное единство, дух, то и другое, дух. И вот тут сложно разделить высший дух и маленькую частичку. В чем различие? Это единство качественное сбивает их с толку. Потому что одновременно единым и отличным. Вот это сложный вопрос. Буквально непостижимый вопрос. И есть примеры. Например, Кришна говорит Бхагавад-гите, что он жизненная сила в живых существах. И мы не замечаем ее, мы не замечаем жизненную силу, мы думаем, что это есть я. И когда угасает жизненная сила, мне кажется, что я угасаю. Но для духовного человека должно быть понятно, что я не угасает. Душа вечно остается. Так что же угасает? Если это было бы именно я, моей сутью, я бы не угасал, потому что я вечная душа. Или если бы я повелевал бы этой энергией, я бы тоже не угасал, потому что мог бы повелевать этой энергией, заставить ее не угасать. Но жизненная сила угасает со временем в теле каждого человека. Пока она присутствует, мы ее не замечаем. Но вот когда она начинает отсутствовать, уменьшаться, мы замечаем это. Нехватку. То есть мы зависим, оказывается, от жизненной силы, даже не зная об этом. Когда она есть, мы не думаем об этом вообще. Или взять вкус воды. Кришна говорит, я вкус воды, мы не замечаем его. Хотя вкус воды считается основной. Но мы не замечаем, что за вкус воды. Он основа вкусов и проводник всех вкусов. Благодаря воде смешиваются многие вкусы, мы извлекаем сочетание бесконечное многих вкусов. Благодаря воде это происходит. Она проводник вкусов и основа вкусов. Но сам вкус воды мы не замечаем. Как и саму жизненную силу, когда она есть, не замечаем. Как здоровье есть, мы его не замечаем. И также мы не замечаем смерти, которая нас ожидает. То есть многие вещи мы не видим, хотя ими пользуемся и считаем, что это просто есть моя природа, моя суть. Также то же самое относится к параматме, к сверхдуше, которую нам очень сложно заметить. Потому что, собственно, все эти вещи, о которых мы говорим, они поддерживаются сверхдушой, не мной. Если бы я сам поддерживал свою жизненную силу, я бы просто никогда бы не старел, не умирал. Но параматма определяет срок жизни. В этом материальном мире мы говорим «судьба». Судьба — это закон, определяемый высшим разумом или сверхдушой, сверхразумом. И поэтому духовным людям это для духовных людей сложный вопрос, когда они постигают духовное единство души с Богом. Вот тут возникает путаница в умах, и многие из них считают, что душа и есть тоже Бог. Когда освободится от материи, она становится Богом. Вот эти заблуждения. Ни одно живое существо не может действовать независимо от сверхдуши. Индивидуальная душа действует в соответствии со своей прошлой кармой. И именно Господь напоминает ей о том, что она должна делать. Индивидуальной душе свойственно забывать. Но Господь, пребывающий в ее сердце, напоминает ей о желаниях, которые были у нее в прошлой жизни. Разум индивидуальной души проявляется подобно огню в поленьях. Огонь всегда огонь, но величина и форма пламени зависит от размеров поленьев. Хотя индивидуальная душа качественно не отлична от Верховного Господа, ее способность проявлять себя ограничена телом, в котором она заключена, в которое. Но Верховный Господь, сверхдуша, безграничен. Говорится, что он эко-раса. Эко означает один, а раса – вкус. По своей божественной природе Господь вечен, исполнен блаженство и знание. Слово эко-раса указывает на то, что положение Господа не меняется ни в малейшей степени, даже когда он становится свидетелем и советчиком индивидуальной души в каждом теле. Еще более сложный вопрос. Эко-раса. Но это тоже можно найти пример этому, если изучить полное целое, доступное нашему восприятию. Ну вот как Вселенную изучают, или сразу всю планету изучают, или всю биосферу пытаются понять люди. Вот тут можно понять, что такое эко-раса. Есть нечто стабильное во всем этом одно, что все это поддерживает какой-то стабильности. Хотя у каждого живого существа свои вкусы, свои намерения, свои желания, своя форма жизни, свои отношения, свои эгоистические желания у каждого, представьте, это очень сложная система жизни. Но, тем не менее, она связана воедино. При всех этих вот как бы признаках, разобщающих в каждое живое существо, она связана воедино, это эко-раса. При этом это разнообразие, которое имеет и ложное эго, и убеждение, тоже поддерживается тем же принципом эко-раса. Вот поэтому вот эти две вещи вместе понять сложно. Что Бог выполняет мои желания, санкционирует, помогает мне в моих, ну, каких-то низменных или других желаниях, любых желаниях. Я могу делать, что хочу, Он позволяет мне это. Как сверхдуша санкционирует мою свободу, уважает свободу. Если я делаю какой-то выбор правильный, неправильный, так или иначе, он может поспособствовать получить мне опыт любой. При этом он может поддерживать все это в единстве, несмотря на различные желания, даже противоречащие живые существа могут враждовать, и все равно поддержание Вселенной существует, мир существует, пока Господь его поддерживает. Экараса. И не сам он его держит непосредственно, а как экараса дает вкусы соответствующим живым существам, и в целом все эти вкусы объединяются в гармонию. Очень сложный вопрос. Мы же тоже удивляемся, если видим какого-то художника, который мастерски все изображает. Там столько мазков на большой картине. Каждый мазок отличается от другого мазка. Мастера. Если посмотреть, что они творят вообще, то мы непостижимы. Но факт, у кого-то есть такие способности, даже у людей. Экараса. Он может видеть в целом всю картину, несмотря на столько деталей, столько разнообразий. Иногда на это уходит у них десятилетия, или вся жизнь уходит. Иногда они так и не заканчивают то, что это люди. Но Господь всегда достигает цели. Мы, вот каждый из нас, такой маленький штрих в этой большой картине, которая написана уже. Вот. И она еще живая, эта картина. Она может меняться. Господь сам этим управляет, этой картиной. Она еще объемна, трехмерна, и даже четырехмерна, и даже, может быть, многомерности в ней. Вот это такая картина. Он и дирижер, и музыкант, и художник, и писатель, и ученый, и эстет. И он украшает здесь все, и аскет, который показывает, как нужно поддерживать жизнь в здоровом виде. То есть все это от Господа исходит. И каким мы увидим его, зависит от нашего именно вот желания увидеть его. Например, Арджуна. Арджуна видит его другом. Дружба называют это равные отношения. В дружбе они равны, как друзья. Но также Арджуна понимает, это раса. Это раса, это мои отношения с ним, но мой разум говорит, что он также мой учитель, когда необходимо, когда он сбивается с толку, перед битвой он обращается к нему как к гуру. И Кришна тут же меняет свою ипостась и предстает перед ним как подлинный, настоящий гуру во всех его качествах и проявлениях, без всяких шуток. Все. Друг ушел. Арджуна пожелал это. Все, он уже больше не видит там друга. Давай, говорит, остановим дружеские беседы. Сейчас я хочу вручить свою душу тебе. Хочу стать твоим учеником. Предашься душой. Научи меня. И Кришна сразу входит в эту роль вселенского гуру. Более того, Прабхупада говорит, что в этот момент времени две армии слышали их с великим вниманием. Потому что Кришна проявил гуру-татву в это время. Все даже не заметили, как это время прошло. Это гуру. А затем он колесничий, когда нужно. Не гуру. Куда Арджуна ехать? Но он заботится, он все меняет роль. Это уже зависит от этих отношений с преданным. Потому что Бог — это все. Это сбивает с толку. Вот это все сбивает с толку, что мы сейчас говорили. Как это Бог может быть колесничим? Арджуна и персоналисты говорят. Это майя. Все эти игры — это иллюзия. Нет, он просто един, и все. Нет, здесь говорится об этом. Сверхдуша, она едина, и она разнообразие именно поддерживает. Ее роль именно поддерживает разнообразие. Этим отличается сверхдуша от брамана. И они путают сверхдушу с браманом, поскольку они очень близкие понятия. Очень трудно их различить. В брамане действительно нет различий и разнообразий. Не существует. Поэтому, когда они пытаются понять параматму в сознании брамана, они не могут. Индивидуальная же душа от Господа Брама до муравья проявляет свою духовную силу, соответственно, телу, в котором находится. Тело. Ну как дрова здесь сравнивались? Какой тип, вид, сорт дров, такой вид огня? Ничего не поделаешь с этим. Так, душа зависима от типа тела, от ее природы. Буквально говорится, что душа в тело собаки входит и становится собакой. Все. И ведет себя как собака. Как вот если взять сырые поленья, они вот так будут гореть. Ничего с этим не поделаешь. Березовые поленья по-другому, дубовые мы знаем. Разные, разные совершенно виды огня существуют, их множество. И в теле муравья приходится быть муравьем. Такое маленькое тело. Откуда столько силы подчинить душу? Душа еще меньше. Но тело Брахма очень большое, он заполняет всю Вселенную. Там тоже одна душа. Потом персоналисты опять же говорят, нет, похоже, все-таки мы Бог. Просто все остальное — это иллюзия. Нужно одну вещь сказать, что иллюзия — это тоже реальная энергия. Они говорят, то, чего нет. Нет-нет, это то, что временно. Оно есть, но оно временно. Это реальная энергия. И она циклирует. Она всегда циклирует, и всегда время трения проявляется. Это описано. Пульсируется вдохом и выдохом Махавишну. И она иллюзия потому, что она обманывает, и она временна, а не потому, что ее нет. Кто обманывает, если ее нет? Вопрос. Если ее нет, то кто обманывает вообще? И как это Бог поддается обману, непонятно. Попадает в иллюзию. Говорит, его игры, они объясняют на этот вопрос. Это игры Бога. В материальном мире это все игры Бога. Нет, нет. Здесь страдания, не называется игра. Вы все равно, если даже вы майявади, персоналисты, вы стремитесь к удовлетворению чувств, а не к страданиям, вы различаете эти вещи, не так ли? Все остальное вы говорите едино, а вот это вы различаете. Ой, больно! Нет, 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 это не надо. Так все же едино. И боль, и наслаждение, и вкусно, и невкусно. И свинья, и человек, какая разница? Живите и со свиньей, и с человеком, и с кем угодно. Какая разница? Ну, постепенно они к этому приходят, но все равно различают чувственное наслаждение. Поэтому похоже, что в иллюзии находится майявади, а не Бог. Индивидуальная же душа от Господа Брахма до муравья проявляет свою духовную силу, соответственно, телу, в котором находится. Полубоги – такие же индивидуальные души, как и те, кто пребывают в телах людей или животных. Поэтому разумные люди не поклоняются полубогам. Бесконечно малым представителям Кришны – заключенные в материальные тела. Тут конституция души маленькая. Но если душа маленькая, одна действительно тело-то большое. Но это для нас так. С точки зрения Бога, тело небольшое. Соизмеряется Вселенной, с многими Вселенными, с духовными мирами. То, что Санкаршина заполняет, нельзя сказать, что это большое тело. Все ничтожно малое. Все, абсолютно все. В нашем измерении вот есть различия. С духовной точки зрения никакой разницы между муравьем и Брахмой нет. Нет различий. Просто есть какие-то проявленные вещи, какие-то непроявленные вещи. Вот и все. У Брахмы больше проявлено разума. Несомненно так. Вся лишь все. Но живые существа те же самые. Не проявлен просто. В непроявленном состоянии муравья разум находится. Тот же самый разум, что у Брахмы. Но они проявлены. Поэтому тела разные. Индивидуальная душа проявляет свои способности только в зависимости от формы и строения тела. Но Верховный Господь остается всемогущим в любом облике. Утверждение философов майявади, что Бог и индивидуальная душа тождественны, неверно, поскольку способности индивидуальной души развиваются постепенно по мере развития тела. Индивидуальная душа в теле ребенка не обладает всеми способностями взрослого человека, но Верховный Господь Кришна даже в облике младенца явил все свое могущество, расправившись с Путаной и другими демонами, которые пытались его убить. Вот почему духовное могущество Верховной Личности Бога называют неизменным эко-раса. Итак, в различных возрастах Господь остается тем же самым Верховным Господом. И в младенчестве, и в юношестве, неважно, в любом возрасте. Может делать все, что пожелает. Вот еще одно различие. Экараса. Верховный Господь единственный, кому следует поклоняться, и это известно всем, кто не осквернен гунами материальной природы. Иначе говоря, только освобожденные души могут поклоняться Верховной Личности Бога. Неразумные же майявади поклоняются полубогам, думая, что полубоги равны Верховному Господу. Освобожденная душа – это тот, кто предан Кришне. Вот и все. Прабхупада всех преданных называл освобожденными душами. Майявади могут обладать, может быть, большими знаниями, если сравнить начинающих преданных, в знании шастры или веданта сутры, или философских измышлениях, они могут превосходить всех нас. Изысканно могут говорить майявади. Но они не преданные, поэтому они не освобожденные души. Преданный может не знать многого, но он предан духовному учителю и Кришне, святому имени, он считается освобожденной душой. Вот так, такая вещь. Вот это единственный критерий освобождения. Если человек достигает брахмана даже, его освобождение является полным. Освобождение. Союз джаймукти, но не полное, нет. Они возвращаются оттуда обратно. Полное освобождение, когда он предается Кришне. И неважно, в начале или в конце он предается Кришне, Кришна берет за него полную ответственность, значит, полностью освобожден. По милости Кришны. Он может быть не освобожденным по факту, но во взаимоотношении с Богом он уже освобожденный. Он уже имеет покровительство. Это об этом Кришна говорит, говорите в стихе Сарва Дхармам Паритяджа. Оставь все и предайся мне, это есть освобождение. Я тебя защищу от всех грехов. Видите, человек может и ошибаться, так же ну, жить, как по внешне несовершенно. Тоже допускать ошибки какие-то или чего-то не знать. Но говорит, агам-то вам сарва папепьё. Ничего не бойся. Ты освобожден, потому что я защищу тебя от всех реакций. Защита. Все, ты свободен от этих реакций. Хотя ты должен получить реакции, ты не получаешь эти реакции. Ты получаешь только благословение на пути преданного служения. Потерь тут нет. Мы всегда до уровня освобождения совершаем с ошибками и недостатками преданного служения. Всегда. Неизменно это. Это наши четыре как бы несовершенства обусловленной души. Но Кришна говорит, ничего не бойся. Пока ты преданный, продолжаешь преданное служение, ты садху, все в порядке. Вот это освобождение называется. И иногда также кто-то говорит, что нужно быть освобожденной душой полностью, чтобы вот служить Кришне. Да, но по милости гуру человек тоже может служить Кришне, удовлетворяя желания духовные духовного учителя. И сам Кришна об этом говорит, что не тот преданный, кто мне предан, тот, кто предан моему преданному. Вот это наилучший способ. Поэтому мы не стремимся к освобождению преданной. Мы стремимся к преданному служению. Это везде говорится об этом, что преданный не стремится ни к каким формам освобождения. К преданному служению. Олицетворенные веды продолжали прославлять Господа. «О возлюбленный Господь!» — молились они. «Те, кто после многих жизней обрел совершенное знание, истинную мудрость, начинают поклоняться твоим лотосным стопам». То есть много жизней для этого требуется. Много человеческих жизней. Ну и также весь материальный опыт предыдущих воплощений в человеке есть. Но много жизней нужно для того, чтобы как раз возвыситься над материей, осознать различия материи и духа. Вот для этого требуется много жизней. Низших форм жизни это невозможно. Сколько бы жизней ни проживало там живое существо, ничего не происходит. Но оно может продвигаться на более высокие ступени по формам жизни. Более развитые, более чувствительные, у которых есть память, понимание разнообразных вкусов, осмысление, потом уже появляются понятия, слова, чему-то учиться. И вот тут нужно много жизни, чтобы обучиться тому, что я не материя. Знание по своей природе нематериальное. И вот для человека требуется уже получать знания. Знания не могут быть материальными знаниями. Материя — это невежество, покрывает знания. Знание о материи — это другой вопрос, но оно не исходит из материи. Чтобы знать что-то о чем-то, нужно отделиться от этого объекта. Как говорится, если я апельсин, я не знаю вкуса апельсина. Мне нужно стать кем-то другим, чтобы сказать, что такое апельсин. Если рыба живет в воде, нужно еще объяснить, что такое вода. Она не имеет такого понятия в жизни, не различала эти вещи. Мы тоже многие вещи не замечаем. И вот чтобы понять, что такое материя, нужно отделиться от материи. Или, другим словом, отделиться от невежества. Мы сейчас связаны еще с невежеством. Кришна говорит, свяжи свою жизнь с моими желаниями, с моей волей, с моими наставлениями, не со своими, потому что это невежество. А невежество приводит к страданиям. Значит, освободись от страданий. Итак, знание, мудрость. Кто обретает такие знания, уже духовные, конечно же, начнут поклоняться этим лотосным стопам. Не прямо Господу, а стопам. Прямо это, ну... Может быть, высокомерно это звучит. Для возвышенного преданного это высокомерно. Прямо Господу служить. Но, может быть, Ишода может прямо служить. Может быть, но Традхара не может прямо служить. Прямо, непосредственно. Даже в мыслях прямо, непосредственно. Не опосредованно ничем. Гопи также вот это... Крыло Радхарани, подобное ей. Жители Вриндавана прямо служат ему непосредственно. Деревья Вриндавана, коровы, там непосредственно. Что непосредственно они творение Кришны, непосредственно они вот связаны с ним, непосредственно. Но это Галока Вриндавана, это выше всех форм освобождения. Это выше всех материй и даже духовных измерений. Это центр, эпицентр Вайкунтхи. Вайкунтха — это лишь некоторое проявление Галоки. И там непосредственно служит Кришне, осознают Кришну. Здесь у нас еще смешанные представления с личными какими-то материальными желаниями, несомненно, что нам нужно как-то жить еще. Мы об этом много думаем, как нам жить, выжить, жить в этом мире. Мы обеспокоены этим, это не Вайкунтха. Поэтому поклоняются лотосным стопам, лотосные стопы защищают этот зонт от материального существования, укрытия под лотосные стопы. То есть, если мы медитируем на лотосные стопы Кришны, у нас есть шанс не возгордиться, не развивать ложное эго, которое укрепляет материальное существование. Также поклоняемся стопам духовного учителя, мы кланяемся в стопы. По этой же причине. Вот тут есть шанс сохранять смирение, не отождествление с телом. Кто бы я ни был, царь я там, или ученый, или не ученый, я кланяюсь к лотосным стопам. Вот это защита. Поклон. Это подтверждается в Бхагавадгите, где Господь говорит, что после многих и многих жизней великая душа Махатма предается Господу в полной мере, сознавая, что Васудева Кришна — причина всех причин. В полной мере сознавая. Поскольку ум, разум и чувства, дарованные живому существу, Богом, продолжали веды, после того, как они очистятся, их единственным занятием становится преданное служение Господу. Живое существо вынуждено менять тела, потому что неверно использует свой ум, разум и чувства, занимая их материальной деятельностью. Оно получает различные материальные тела, пожиная плоды своих действий, и создаются они материальной природой в соответствии с его желаниями. Если живое существо желает и заслуживает то или иное тело, материальная природа по велению Верховного Господа дает ему такое тело. Мир желаний. Мы живем в мире желаний. Все творение покоится на желании, в Гите Кришна говорит об этом. Все творение на желании покоится. То есть причина всего – желание. Это признак жизни, признак живого существа. Проявляется как желание душа. И обусловлена душа, и свободная душа, желание есть у того и другого. Желание означает проявление свободы. Я хочу. Это вот значит, что я свободен. Да? А мне говорят, нет, ты не должен этого хотеть, ты не свободен. И мне не нравится это, когда ущемляют мои желания, то есть мою свободу. То есть желание – проявление свободы, выбора. И желание создает этот мир. Люди создают. Под влиянием этих желаний они потом начинают воплощать эти желания, что сила желания непреодолима. Много затаенных желаний есть, которые сейчас я не могу сделать, но я хотел бы сделать. У меня вот есть планы на материальное существование, на будущее. Или тайком что-то сделать может. Это желание, это сила непреодолимая. Они, все материальные желания связаны с камой, а кама непреодолима. И весь мир держится на этом желании, покоится на разных желаниях. Все это разнообразие. Но нужно понять одну вещь, что желание есть и у Бога. Вот имперсоналисты этого не понимают. Желание есть у Бога, у него тоже есть желание. И вот нужно разобраться, что это за желание. Удовлетворять себя. Каждое живое существо хочет удовлетворить себя. Это наше желание, быть счастливым. У Бога тоже есть такое желание быть счастливым. От Него у нас эти желания, мы Его частички. Только вот есть разница, опять же. От нашего счастья мало людей зависит. От его счастья все зависят. Пока он не будет счастлив нашими мыслями и делами, мы не будем счастливы. Мы зависим от него. Потому что наши чувства – это его чувства, наш разум – его разум, все его энергии, кругом его энергии. В третьей песне Шримад-Бхагаватам рассказывается о том, как живое существо по воле свыше попадает в мужское семя и вместе с ним в чрево матери, где формируется его тело. Живое существо по собственному выбору находит применение своим чувствам, разуму и уму, в результате получает тело определенного типа. Так оно переходит из одной формы жизни в другую, оказываясь то в теле полубога, то в теле человека или животного. Очень тонкий и сложный процесс. Найти подходящее тело. Если спросить любого человека, какое бы ты хотел тело, каким бы ты хотел стать, он скажет об этом. Не с точки зрения своих грехов или добродетелей скажет, а только с точки зрения своих желаний скажет, каким он хотел быть. Он хотел бы быть Богом фактически. А становится почему-то догом. Ну, странная история. Несовпадение желаний. Почему-то это желание не исполняется стать Богом. Вот все желания исполняются. И догом можно стать, и полубогом, и кошкой, и собакой, и человеком, и кем угодно. А вот Богом нет. И вот живое существо бьется жизнь за жизнью. Как же стать Богом? И снова догом. Вот это очень тонкий процесс. То есть все виды жизни, которые мы видим, это результат взаимоотношений с Богом. В любом случае. Это все результат взаимоотношений с Богом. Стоит нам изменить свое отношение к Богу, изменится все. Вся наша жизнь. Ну, яркий пример тому преданные имена. Кто предается Кришне, там в одночасье бывает. И в одночасье жизнь меняется. Сразу же. Ну, родственники это замечают. Может быть, сам преданный не замечает толком, но все вокруг, и на работе, и родственники сразу заметят, что человек просто сошел с ума, он все больше не мыслит обычными нашими привычными категориями, ценностями, у него мгновенно все изменилось за какую-то неделю. Отношение к Богу изменилось. Вот что это означает. Веда сказано, что живые существа, заключенные в различных телах, неотъемлемые частицы Верховного Господа. Философы Майявади ошибочно отождествляют живое существо с параматмой, Верховным Господом, который пребывает в сердце живого существа и является его другом. Поскольку параматма, Верховный Господь, пребывающий в сердце, индивидуальное живое существо, находится в одном теле, иногда возникает ошибочное впечатление, будто между ними нет разницы. В одном теле вот эта сложность. В одной сфере, на одно поле деятельности. Ну, например, в одном классе, в первом классе ученики и учителя приходят туда, учитель тоже приходит, в одном классе. Ну, хорошо, для примера, один ученик первого класса и один преподаватель, такое тоже бывает, индивидуальное обучение. В одном поле знания находится. И учитель объясняет, А, Б, В, Г, Г, вот все, больше ничего не говорит. Ту же самую науку, что ученик должен постигать, ничего другого не скажет. Ничего умного другого не скажет. А, Б, В, Г. Все. Вот это параматма. Но затем подрастает ученик, тот же самый учитель. Уже дает более сложные вещи. О, учитель больше знает. А потом еще больше, еще. А кто сколько уже знает? Вот это параматма. Но они думают, раз мы на одном поле, значит, знания одинаково. Значит, какая разница? А душа однородная, значит, вообще никакой разницы нет. Душа, зачем проводить различия между этим? Но пропаганда не означает, что учитель, который вас обучает азбуке, сам изучает азбуку. Вообще не означает это. Однако между индивидуальной душой и сверхдушой есть совершенно определенная разница, о которой говорится в Варахапуране. У Верховного Господа два вида неотъемлемых частей. Два вида неотъемлемых частей. Живое существо называем Випхинамша и Параматма. Всемогущая экспансия Верховного Господа называется Свамша. Полная экспансия Верховной Личности Бога Свамша обладает таким же могуществом, как и сам Верховный Господь. Между могуществом Верховной Личности Бога и могуществом Параматмы нет ни малейшей разницы. Но неотъемлемые частицы Господа, которые называются Випхинамша, обладают лишь крошечной частью его могущества. В Нарада Панчаратри сказано, что живые существа относятся к пограничной энергии Верховного Господа, по природе своей духовной, как и сам Господь, но склонны оскверняться материальными гунами. Склонны. Здесь не говорится, что они падают, они склонность эту имеют. Вот в чем проблема. Тенденцию. Вот в материальном мире так все. Именно склонность решается. Вот они там сигареты, бутылки спиртные выставляют на прилавках красиво. И появляется склонность. Вот что происходит. Сами по себе бутылки не опасны. Опасна склонность. Вот живые существа, маленькие, имеют эту склонность соприкасаться с разными вещами, которые не полезны для них или полезны для них. Они все пробуют, все вперемешку. То есть они в этом смысле глупы, маленькие. Как есть пословица английская, глупец хочет есть все, говорить все, что ест коза. Буквально так переводится. Глупец говорит то, что ест коза. А что коза ест? Мы видели козу. Коза странное животное, что правда. Все животные, как животные, порядочные, знают, что есть. Она берет все, что попадется в рот, но если что-то не нравится, выплевывает просто. А курок подберет, пожует, выплюнет. Что-то съест, проглотит, что-то полиэтилен пожует, выплюнет. Она, вот это коза. Она так вот разбирает. Ей нужно именно взять, пожевать. Вот, говорит, глупая коза. Глупец так ведет себя. Вот это склонность пробовать все на свете. А почему он пробует все на свете? Потому что мнит себя Богом. В глубине сердца эта концепция есть у каждого обусловленного существа. Отсюда эта склонность. А что мне будет? Мне ничего не будет. Так я попробую. Все что говорят. Хочешь чуть-чуть для счастья? А вдруг я не запьюсь потом? Да не, ничего не будет. С одной рюмки, да что ты? Нет. Все просто. Но с одной рюмки все и начинается. Майя. Вы не рюмку принимаете, вы с Майей общаться начинаете. Дело не в рюмке, а в собутыльниках. Завязываются отношения, культура целая. Оттуда очень трудно выйти. И так люди создали столько культур, столько философии, оттуда невозможно выйти к Богу вообще. Что за культура, что за знание? Никто не знает, кто такой Бог. Склонность. Поскольку бесконечно малые живые существа склонны попадать под влияние материальных гун, их называют дживами. А верховную личность Бога иногда называют Шива. Всеблагим. Благой, Шива. Это тоже одно из имен Бога. Разница между Шивой и дживами заключается в том, что Всеблагой Господь никогда не испытывает воздействия материальных гун, тогда как мельчайшие частицы Верховной Личности Бога склонны попадать под их влияние. То есть Всеблагой, он не попадает под влияние гун для блага живых существ. А он может делать все, что угодно. Он может попасть под влияние гун, если хочет. Это никак не умолит его независимости, не думайте. Что он боится, и он с гунами ничего общего не имеет. Да он, собственно, поддерживает эти гуны. И когда приходит в роли человека, он играет роль человека, как будто он в гуне страсти, как кшатрий. Но при этом остается Господом. Для него нет разницы. Он не должен бояться никаких энергий. Он превосходит все эти энергии. Он всеблагой именно для того, чтобы живое существо вывести из этого уровня. Он и тигун, он и гуна-аватар, он и материальный, он и духовный, он все. Тогда как можно назвать его всеблагим? Именно он сохранит эту позицию чисто духовную для блага живого существа. Прежде всего. Потому что он не зависит ни от чего. Индивидуальное живое существо должно поклоняться сверхдуше, которая вместе с ним пребывает в материальном теле. И является полной экспансией Господа. Вот, в собственном теле есть сверхдуша, ей нужно поклоняться. Вот так мы сможем как-то понять различие между душой и Богом. Только таким путем. Только поклоняясь. Тут мы сразу видим на опыте, что есть желающий и есть исполняющий желание. Вот это очень важно увидеть. Сам же я не могу исполнить все свои желания. Я, конечно, думаю, могу так думать, но в какой-то момент критически я обращаюсь к Богу, потому что не могу решить проблему. Как Бхагавадгите, критический момент, и Арджуна обращается к Кришне. Так постигается сверхдуша.
Поэтому великие мудрецы заключают, что предназначение медитации – помочь живому существу сосредоточить мысли на лотосных стопах сверхдуши, Вишну. Это истинная самадхи. Собственными усилиями живое существо не может освободиться от пут материи. Для этого оно должно с любовью и преданностью служить лотосным стопам Верховного Господа. Сверхдуши в своем сердце. В связи с этим Шридхар Свами, великий комментатор Шримад Бхагаватам, написал замечательный стих такого содержания. «О Господь, я извечная Твоя частица, но я запутался в сетях материальной энергии, которая также исходит от Тебя. Как причина всех причин Ты в облике сверхдуши вошел в мое сердце, и я вместе с Тобой могу наслаждаться высшим бытием, исполненным блаженства и знания. О Господь, вели, чтобы я с любовью и преданностью служил Тебе, ибо только так я смогу познать изначально присущее мне духовное блаженство». То есть это духовное блаженство, Верховный Господь, в сердце находится. А невежество окружает тело. Невежество окружает. И располагаясь в невежестве, я имею опыт ощущений. Счастье, несчастье, голода, жажды, и вот так я живу. И эмоциональные тоже ощущения. Все эти ощущения вместе взяты, называется пхава, жизнь. Вот в это я погружен.
душа погружена вот в эти ощущения. Она это называет жизнь. А своя душа говорит, погрузись в меня. Выйди при помощи йоги, оторви свои чувства от объектов чувств. Ум оторви от этих желаний и погрузи в меня разум, ум, чувства, служи мне. Свяжись с моими чувствами. И погрузись в блаженство. Вот так же, как мы погружены сейчас в ощущение тела, можно погрузиться в параматму. Вот в этом суть йоги. Перезагрузка, да, называется это. Мы сейчас загружены в эту схему. Загружены. А схема нарождается, растет, действует побочный продукт, увядает и исчезает. Потом новая схема нужно принимать. И снова тот же цикл постоянный. Это вот материальное существование. Что погружены в эту комбинацию материальных элементов, карма, гуна и прочее. И в итоге самсара, вечное перерождение, блуждание из формы жизни в другую форму жизни. Но своя душа говорит, Кришна говорит, погрузись в меня, посмотри на меня. Две птицы, и одна клюет плоды, а другая говорит, посмотри на меня. Ей не нужны плоды, смотри, мне не нужны твои плоды. Мне вообще ничего не нужно, посмотри на меня. Это единственное, что тебе нужно, это я. Вот это речь идет так, образно говоря. Что в этом же теле есть блаженство духовное, параматма. Вот на этом моменте мы закончим сегодня. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж, за лекцию. Я хотела, вы говорили о том, что пока Господь не будет счастлив, мы не будем счастливы. То есть Господь, Он, на то и Господь, Он всегда счастлив, Он читает на грах. Это имеется в виду мое личное отношение с Господом, да, вот хотелось бы момент уточнить. Потому что в этом мире само это выражение, пока Господь не будет счастлив, как если бы он был несчастлив. И очень многие говорят, вот Господь страдает, что он тут и ждет нас. И такой прям печальный такой Господь ждет, когда мы придем к нему. Вот, может быть.
Духовная жизнь начинается с понятия счастья именно, не с несчастья. Поэтому, когда мы говорим, Господь счастлив, значит, еще более счастлив. Всегда более. Если в материальном мире мы говорим «сладкое», мы исходим от горького. Вот из горького есть сладкое. А если мы говорим о духовной жизни, мы говорим «от сладкого исходим», и еще более сладкое, и еще более сладкое, и еще более сладкое, и еще более и так далее. Нет горького, нет страданий. Так описывается любовь к Богу, как она вот, подобна сахарному сиропу. Сначала это тростниковый сок, сладкий, уже сладкий. Но когда его варишь, он сгущается, еще слаще становится. Но леденцы еще слаще становятся. Вот это описание духовных отношений. Там не начинается сострадание никогда. Описание не бывает такого. Счастье пребывающее природу имеет, а в материальном мире убывающую. Что-то получил, схватил и убежал, спрятал быстренько. Вот это счастье в материальном мире. Куда ты убегаешь? Тут же верни Богу, и еще больше возьми, еще больше верни Богу. Вот что происходит. Там много всего. Куда же ты бежишь? Схватил и думаешь, вот оно мое счастье. $1000. И прячу, и думаю, все, теперь я счастлив буду. Ну неужели можно за $1000 обрести счастье? Ну хотя бы 1000000 нужно взять. Для кого-то счастье хотя бы что-то вообще иметь в этом мире. Но так много всего на самом деле. Границ же нет. Поэтому счастье тоже безгранично. Мы постепенно продвигаемся. Медленно. Поэтому мы не можем не понимать, что, ну, много, что такое много счастья. Что каждый день мы чуть-чуть прибавляем. Знаете почему? Потому что каждый день в практике сознания Кришны мы чуть-чуть что-то оставляем, какую-то материальную привязанность. Чуть-чуть что-то жать. Поэтому чуть-чуть получаем. Незаметно это происходит. Еще чуть-чуть что-то Кришне даем. И чуть-чуть получаем. Если мы Кришне что-то хотим предложить, большое. Мы должны подумать надо. Тут надо подумать. Бывает, что я хочу, но не решаюсь, понимаете? Вот я хочу, но решимости... Но я хочу, на самом деле, но решимости не хватает. Страх есть. Невежество. Я говорю, дорогой Господи, что мне делать? Выхватывай. И вот я уже кричит, Боже мой. Я хотел только попробовать, понимаете? Я еще не серьезно даже решил, еще не успел решить. Вот. У нас со многими такие истории бы слышали. Это отношение, таковое отношение.
Гром Хараш, спасибо большое за лекцию. А скажите, пожалуйста, если образно как-то объяснить, олицетворенные виды, это как? Они воплощены в какие-то личности или...
Да, это личности.
Это личности.
Личность. Вед. Тут не описывается, сколько их, возможно, их, вот, как у Ясадева, 4, но Ясадева разделен на 4 части, может быть, их 4 веды, я не знаю, может быть, их бесконечное множество, что знание безгранично. Тут не описывается конкретности эти. Их, как они выглядят, допустим, тоже не описывается. Но вот есть, олицетворенные веды существуют. Так же, как Бхагавад-гита, это отдельное живое существо. Тоже есть олицетворенная Бхагавад-гита. Ведь об этом лучше не рассуждать нам. У нас уже есть пределы. Есть пределы. Но мир Бога. Не все понятно.
Виктор, я вопросом. Даймай даст. Кришна — повелитель чувств, а Кришна является повелителем желаний. Я очень хочу, чтобы он изменил мои желания. Он может это сделать?
Он все может. В чем сомнение? Если ты желаешь изменить желание, то все в порядке. Если это желание искреннее, все, Кришна это сможет сделать, ему не трудно. Важно, чтобы мы именно захотели этого.
Яшимати Сута Дас спрашивает. Почему важно периодически читать книги о Шриле Прабхупаде и смотреть видео его учеников о нем? Что это дает преданным?
Что дает преданным, когда мы слушаем о Шриле Прабхупаде? Так мы освобождаемся от имперсонализма. Интересно, что первые ученики Прабхупады, принявшие саньясу, некоторые, были искоренены майявадой очень сильно. И кто-то потом восстановился, кто-то нет. Такова история. При жизни Прабхупады они стали провозглашать, что Прабхупада — Бог. Если мы читаем книги Прабхупады, то есть риск оскверниться майявадой, сделав такой вывод, что Прабхупада — какое-то сверхсущество. На каком-то уровне, когда мы уже понимаем, что там написано, ну кто же это мог написать вообще? Это же воплощение Бога должно быть. Когда мы не понимаем вообще ничего, то такая мысль не придет. А с опытом духовным, вот как мы говорим, духовные люди уже, они могут сбиться с толку. И вот они еще были, уже были духовными людьми, но молодыми еще саньяси были. Они стали провозглашать, что Прабхупада — Бог. Он уехал оттуда, аж в Японию, на другой конец света. Он попросил ученика, говорит, увези меня отсюда, как можно дальше. Как можно дальше. И в Японию не поехал. И эти саньяси говорят, думаете, почему Прабхупада уехал? Потому что вы нанесли ему оскорбление, вы не признали, что он Бог. Поэтому он уехал. Но Прабхупада не говорил, что он Бог. Прабхупада говорил, что он слуга Бога. Ты завидуешь? Данды так, стук. Это зависть. Вот такие вещи происходили. На каком основании? На основании знания это происходит. Просто знание. Но мы должны еще понять, еще одну вещь добавить к этому, что знание исходит от личности. От личности. Вот очень важно, чтобы мы слышали ученика Прабхупады, когда с ним общались, видели его, ощущали его личное присутствие. Видели в нем личность. Очень важный момент. А каким он был в быту? А как Прабхупада шутил, как он улыбался? Это все очень важно. Иисус тоже не был безличным. Он не только на кресте вечно. Нет, он живой. Он тоже может улыбаться, радоваться, веселиться. Он тоже личность. И так нужно познать личность. Если это застывший какой-то образ, так вот мы видим, а если мы говорим Иисус, значит только на кресте все. Ну, простите меня. Он не живет на кресте. Но он же в другом месте совсем. В своей обители. Это обитель духовная. Вот какой он там. Я должен знать, это личность, да? Поэтому все сохраняется, это как вот пророка Мухаммеда, сохранили как личность, потому что биографы все детали могут сейчас описывать. Мы читаем биографию, вот личность, хотя его лик не изображают, но личность присутствует, понимание личности присутствует. Также и Прабхупада, и Ламбрита было описано, все деяния Прабхупады, все, как он в быту, и ученики говорят, много, много интересных вещей, бесконечное множество, разнообразие. Потому что личность, с каждой личностью уже новые какие-то отношения. Прабхупада общается, путешествует по всему миру, пишет книги, много всего делает. Нам все интересно, потому что это личность. За безличным люди скрывают свои недостатки также. Человек сделал какое-то что-то выдающееся, и вот это и выставляют. Ну а как личность, посмотрите, что он там еще делал? Может быть, там есть недостатки? Не надо, вот это вот выставим безлично, это безлично. Фрагмент личности, застывший такой в движении, в порыве, скажем там, берет вратарь мяч, вот это его слава, вот тут щелк и на стенку это все. Остальное не важно. Это все имперсонально, это все безлично. Вот тут я был Богом, понимаете? Вот тут я был на пике славы. Вот этот пик славы затмевает все мои остальные пороки. Как бы. Вот люди этим пользуются. А мы смотрим, Прабхупада не только вот проповедовал так велико, говорил, и жил так же, смотрите, вот эта личность, мы все знаем, все духовно было в нем, все детали жизни. Это очень важно.
Ателье Бурма, такой вопрос. Многие остаются в окружении собутыльников, в кавычках. Только более тонкие материальные наслаждения. Приходится общаться, и так или иначе попадаешь под влияние. Убежать никак и сопротивляться сложно. Как быть?
Яду мне, яду, писал Булгаков. Только так можно уйти от этих проблем. Понтий Пилат не знал, что делать. Но Понтий Пилат, он ждал Иисуса, но в его произведении. Он страдал, пока Иисус не пришел к нему. Хорошая тема. А Иисус пришел, и Понтий сказал, ну ведь это же ничего не было. Не было, правда? Говорит, нет, правда, ничего не было. Все, пойдем, и они пошли. Вот он связался с Иисусом. Все, кончилось. Хорошая тема. Да, если даже вы попадаете в какую-то ситуацию, но в душе вы ждете Кришну, уже вы спасены. Он обязательно придет. Мы же понимаем, о чем вы говорите. Да, нужно ходить на работу и там, и окружение, люди. Пока так. Ответ в вашем сердце. Вот, в вашем сердце, если есть искреннее желание, Кришна придет. Этого ничего не было? Нет, ничего не было.
Андроник Маргарян спрашивает. Вы рассказывали про пастушка Субаху, что он хотел стать Кришной. Как нам правильно использовать нашу маленькую свободу выбора?
Подниматься рано утром, повторять Хари Кришна мантру, предлагать Кришне пищу, есть только Кришна прасад, читать Бхагавад-гиту. Вы же знаете как. Как? Все вопросы, процесс уже дан. Особенно важно все вместе воспевать святые имена киртан. Запомните вот этот момент. Особенно важно киртан. Лучшая часть бхакти — это киртан. Всегда стремитесь к киртану. Вот там, там как мы можем, все, все ответы там.
Даримир Сухоставский спрашивает, можно ли сказать, что абстрактное направление в живописи — это моя вада от мира искусства, когда выразительные средства, мазки, стремятся занять роль главного смысла?
Сейчас все моя вода, не только мазки. Важна тенденция. Мы сейчас можем все назвать майявадой, но тенденция в какую сторону? К Кришне или от Кришны? Сейчас все майявады, но мы к Кришне пошли. Все, все хорошо. Можете начать с абстрактных картин, пожалуйста. Если вы уже пишете абстрактные картины и повторяете Харе Кришна, можете начать с этого. Но к Кришне, пожалуйста, двигайтесь. Это тоже искусство. Тут не нужно, я не спорю, что это искусство. Есть разные виды искусства. Абстрактные формы искусства тоже, это называется декоративное искусство там, или какое еще, динамичное искусство, ну, по-разному. Ну, в принципе, это декоративные вещи. Для того, чтобы вот разнообразить наш быт, это вот хитроумно можно делать. Это декор. Его можно тоже занять в служении Кришне.
Герман Фоменко спрашивает, почему в Исконе поклоняются Гопалу?
В Исконе почему не поклоняются? Гопалу? А, Ладу Гопалу, вот это божество он имеет в виду. Да поклоняются просто. В тайне все поклоняются. Официально не поклоняются в храмах, но поклоняются. Ну, он у моей дочери Гопалу. С детства. Она уже выросла, что теперь отнимать что-то Гопалу? Она ему служит всю жизнь. На это никто сейчас не смотрит. Но официально в храмах нет. Родительская раса там, там другое настроение. Мы поклоняемся настроению Васудевы, божествам.
Иван Задира спрашивает. Часто в лекциях можно услышать формулу общения со старшими, равными, младшими, как 20-60-20. Упоминал ли об этом Прабхупада? Если нет, то откуда это появилось? Спасибо.
Еще раз вопрос.
Есть формула общения со старшими, равными, младшими, 20-60-20. Упоминал ли это Прабхупада? Если...
Я вот не знаю, от Прабхупада не слышал этой формулы, но я доверяю его ученикам и их опыту. Тут просто на доверие его ученикам. Я слышал это от учеников Прабхупады, которые обсудили этот вопрос, и примерно, ну опять же, это же примерная вещь. Допустим, я не следую этой формуле, потому что нет возможности. Хотя, с другой стороны, сколько там? 20 старшие, 60 с равными и 20 с младшими. Наверное, у меня много, не всегда такой баланс. Потому что равных преданных моего поколения мало. Они разбросаны повсюду, мои друзья. С ними редко общаюсь. Но у меня есть плюс один. Моя жена, как раз мы с ней вот равные духовно. Я с ней постоянно общаюсь. Поэтому у меня, наверное, 90% с равными. И немножко чуть-чуть. Со старшими, может быть, пару процентов. Я их редко вижу. И с младшими какие-то проценты. Видите, у меня другая формула. Ну что делать? Но я понимаю, о чем они говорят, я поддерживаю, что это хорошо.
Махарадж, ну это же еще ума настроение. Я, например, вас очень часто вижу, когда вы младше. Вы даже у своих учеников спрашиваете, а как, а что? То есть это не буквально вот такое вот понимание.
А, это да, это так, потому что вы не можете в роли быть старше, вы постоянно, это невозможно. Это раса отвратительная будет. Если только быть в роли старшего, это с ума сойти можно. Вы должны также быть, вы хотите быть в роли младшего иногда, в роли равного иногда. Это естественно. Вы не можете общаться только с позиции старшего со всеми. Постоянно.
То есть матушка, у вас разные отношения, равные, старшие,
младшие. Эти расы должны присутствовать все, на самом деле. Иначе жизнь неполноценна, она искусственна.
Гуру Махарадж, разве эта раса — это не разум, который способен различать различать, что в данный момент я как бы мне лучше занять роль Маша.
Это разум, да? Но также и раса, потому что это хорошо. Мы же чувствуем счастье в итоге. Для этого мы это делаем. Раса младшего — это очень хорошо. Раса именно. Иногда даже не для того, чтобы что-то получить, какое-то там знание, а именно расу испытать. Что кто-то тебя защищает, покровительствует, заботится. Очень важно. Я вот к матери приезжаю, а она сейчас ничего не может. Ну, она инвалид практически. Но я рядом сижу, и я чувствую ее заботу. Хотя я сейчас должен заботиться, и только. Но это раса остается. Я получаю эту расу от инвалидной матери.
Андроник Маргарян спрашивает, когда ученик служит духовному учителю, он что-то ожидает? Какие его ожидания чисты, а какие корыстные?
Да, ученик именно ожидает. Он всегда ожидает что-то получить новое от духовного учителя. Экстаз, чтобы был, чтобы знания были, чтобы все это было. Он всегда ожидает, ожидающий ученик. Это связь. Иначе какая связь между учеником, если ученик ничего не ждет от гуру? Он от материального ничего не ждет, а вот от духовного он ждет благословений, прогресса. Всегда желает получать духовное знание. В чем же был вопрос?
Вопрос в том, какие его ожидания чисты, а какие корыстные?
Смешанные. Сейчас, пока они смешаны, не будем об этом говорить. Когда они разделятся, вы сами все увидите. Сейчас в каждом нашем искреннем желании есть примеси. Поэтому, если сейчас я скажу об этих примесях, вы можете их отбросить вместе с искренним желанием. Вот что может произойти. Потерять энтузиазм. А, у меня все нечисто, вот так иногда можно подумать. Какой толк? Нет, мы сейчас должны обращать внимание на искреннее и развивать искреннюю сторону. Постепенно она будет вытеснять сама по себе все эти анархии. Вы знаете, какие препятствия есть, это описано хорошо. Все демонические качества не препятствуют. Все ложное эго сильно препятствует. Жадность ужасно препятствует. Зависть — это такой яд несусветный, очень большое препятствие. Упрямое невежество — это большое препятствие, ослиное упорство. Агрессивность. Ну, вы же знаете все это. Это все препятствие. Но если есть искреннее желание, это подобно семечку. И теперь нужно вот эту почву возделать хорошо, вот эти принципы все-таки вот соблюдать хорошо и в мыслях, чувствах, желаниях пытаться эти принципы соблюдать. Внимательно повторять мантру и взращивать вот эту вот хорошую вещь. Вот что мы сейчас должны делать. Это поле можно удобрить, как бы восстановить землю плодородную, чтобы выросла бхакти.
Такой вопрос от Игоря Малинина. Сейчас многие мужчины отращивают длинный волос. Скажите, пожалуйста, как это влияет на мужчину, на его действия, мысли?
Длинные волосы? У меня были длинные волосы. Вот такие вот. Носил волосы. Когда был молодым, то Дасанани Кришна, я всегда носил длинные волосы. Я помню это, знаете, как подобно, как вот есть пословица: у глупой птицы длинные перья. Чем глупее птица, тем длиннее перья. Так что-то в этом духе. Вы уже чувствуете каким-то важным человеком. Ну, никакой причины нет, просто волосы длинные, и все смотрят на вас. У него это парик или не парик, и что? И вы в центре внимания таким образом ходите, так еще головой так, жик, так сделаете. Вообще, все в ударе. Вот, если хотите себя почувствовать человеком, отращивайте по длине волосы. Они потом выпадут, посидеют, не волнуйтесь. вместе с зубами. А как, не знаю, молодые люди, ну, бывают. Они имеют такую тенденцию. Хотя сейчас мода почему-то лысыми ходить. Мы все с длинными волосами ходили, наше поколение. Нас ругали, выгоняли из школы, в парикмахерские, учителя с уроков из-за этого. Учителя были против. Родители так себе тоже, им не очень нравилось. Потому что они стригли все, наши родители. Никто не носил длинных волос. Но вот у нас это было почему-то, не знаю почему. А, Битлз, боже мой. Битлз сыграл же свою роль. Они вот эти вот носили все прически. Все хотели как Битлз ходить, с гитарами, с длинными волосами. Потом еще джинсы добавились вообще. В общем, хиппи мода пошла. Это было наше поколение. Если вы в джинсах, с длинными волосами, все, вы совершенный человек. Совершенный. У вас какая там фирма? Бикстон? Ого, все. Да не, какой Бикстон? Леви Страус. Что ты, Бикстон? Бикстон отдыхает. Все разбирались в этих траузерах, там, их, как они прострочены, фирменная прострочка должна быть. В России невозможно было сшить джинсы. Ни материала, ни ниток таких не было, ничего не было. Все думали, ну что такое Советский Союз вообще, а? Даже джинсов нет. Тратили зарплату, длинные волосы отращивали, боже мой. И мылись раз в неделю при этом, с этими длинными волосами. Вот, поэтому мода, она всегда пульсирует. Помните эту песню нашего поколения из «Машины времени»? Ты можешь ходить, как запущенный сад, а можешь все наголо сбрить. И то, и другое я видел не раз, кого-то хотел удивить. Они вот пели об этих вещах уже, потом всем надоело эти длинные волосы, и так, и это уже, как только не выдумывали эти вещи. Кого-то хотел удивить, какая-то ерунда все это. Посмотри лучше вокруг. Постой, оглянись назад, посмотри вот во время, историю, осмысли свою жизнь. Вот они призывали, их же закрывали эти машину времени. Они проповедовали. Постой, оглянись назад, и ты увидишь, как вянет листопад, и вороны кружат там, где раньше был цветущий сад. Ой, правительство не могло вообще слушать все это. Вы про кого поете вообще? Где это все? Вянет листопад? И что вы имеете в виду? Что было раньше лучше? Вот. Но мы тоже к этому пришли потом. Все это глупости, ну, пройдет с годами. Повторяйте Харе Кришна, вот что важно. Волосы, как мы сказали, сами выпадут в свое время. Когда волосы выпадают, что остается? Единственное украшение — два уха. Вот их используйте. Два уха слушать, говорю, на серьги повесить. Нашла выход. Волос не так, серьги повесим. Вот, видите. Слушать надо. Все? Все вопросы? Ну, еще один вопрос давай.
Как проповедовать, чтобы не совершить девятое оскорбление святого имени?
Я тоже так думаю. Как же мне не совершить это оскорбление? Я ведь проповедую повсюду. Без разбору, так сказать. Важно потом, как укрыться от реакций. Потому что мы все равно не избежим этого оскорбления, мы проповедуем всем, мы распространяем сознание Кришны. Важно, как укрыться от реакции потом. Людей, которые нас обзывают сектантами, и ЦРУ, агенты ЦРУ, и то, что мы людей жертву приносим, и что еще, я вот не все перечислил. Там целый список есть реакций за эту проповедь. Это вот то, что мы проповедовали неверующим людям, услышали это все. Демоничным людям. Они ответят потом. Проклянут нас также не раз еще. Но это к лучшему. Господь Читание тем не менее сказал распространять. Так что мы уж под его защитой должны быть. Но намеренно не проповедуйте. Если вы видите, что люди неискренне, материалистичны, зачем им проповедуете? Что вы хотите? Их деньги или что? Или их какую-то выгоду от них получить? Это плохо. Нас не интересуют ничьи деньги, ничего положение высокое. Нас интересуют искренние души, все. Если вы видите, что человек материалистичен глубоко и в душе ненавидит всех святых, зачем его проповедовать? Мы держимся подальше. Пусть борется с коронавирусом лучше, а не с нами. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.